Мир принципиально никуда не движется. Что из себя представляет, например, современный Европейский Союз? Это попытка восстановить в тех же границах власть Римской империи. Что такое Европейский парламент в Брюсселе? Это римский парламент. Теперь вы только можете переиначить поговорку и сказать, все дороги ведут в Брюссель. Что такое общая валюта? Это идея Рима. Что такое объединенные военные силы Европы? Это римские легионы. Что такое основа западноевропейской демократии? Это римское право. И самый главный ее принцип – презумпция невиновности. И все эти адвокаты, присяжные, прокуроры и прочее, прочее – это все римская терминология. Что стало с миром? Тысячу лет оно побыло в эпоху варварства, так называемое Средневековье, а потом назад, в эпоху Ренессанса, вернулось к Риму. Это называется Возрождение. Что такое статуя Давида? Представляете себе эти гениталии? Вон пришли, полюбопытствовали, музей имени Пушкина стоит, красавец, Микеланджело, хорошая копия, она сейчас очень дорого стоит. Это уже произведение искусства, несмотря на то, что это копия, потому что этой копии уже 100 лет. Это копия греческих статуй гигантов, это и есть Ренессанс. Даже искусство копировало это. Откуда вдруг Микеланджело узнал о таком великолепной анатомии? На рынке случайно наткнулся на торс, без головы, без рук, без ног, на который продавцы рыбы вешали свою рыбу. Это какой-то кусок античной статуи, который случайно нашли в Риме. Он взял, она теперь находится в музее Ватикана. Он взял ее за образец, и это стало всем тем, что мы назовем скульптурой Микеланджело. Ну и куда вы делись от Рима? А Рим — это прямой наследник Греции. Ну и куда вы делись от Греции? Кто такой Шекспир, величайший драматург всех времен и народов? Это эпоха Ренессанса, Возрождения, когда он чего? Возрождает традиции античного театра. Эсхил, Софокл, Еврипид. А что это такое за течение 17 века? Классицизм. Ориентация на Рим. А кто первый придумал оду? Гораций. А вот вы берете Льва Николаевича Толстого, «Война и мир». Это наша, это все, это русское. Не тронь грязными руками. Это грязные руки, это тоже такой клевый мир. Где это они испачкались? Обо что? И вот Лев Толстой признается вам, две книги повлияли на меня, когда я создавал русскую эпопею «Война и мир», посвященную 12-му году и Бородинскому сражению. Какие? Гомер и Илиада приехали, и книга «Царств» Библии. А это все мифы. И ничего другого. Видите, какая штука? Я вам... Так как Энгельс. Итак, Энгельс говорит, примитивные народы. А нет примитивных народов. Нет примитивных народов, потому что нет понятия прогресса. Вот на чем мы остановились. Прогресс — это миф, возникший в Римскую империю, когда поменялась идея мирового года по циклу на идею вектора времени. Это может быть для вас слишком далеко. Но я вас уверяю, потом много раз повторим это, и вы увидите, что это так. Вот Рим жил по принципу вектора времени, и они создавали этот миф прогресса. Но это был миф. И раз прогресса нет, то нет понятия примитивного общества. Потому что какой-нибудь бушмен Австралии не менее вас просвещен и образован, хотя никаких степеней не имеет, никакого университета или института, и даже школы не заканчивает. И объясниться его, так сказать, превосходство над вами очень просто. Вот вы все такие образованные, если даже вас снабдить лучшими палатками, лучшими кроссовками, лучшим вообще туристическим вооружением, инструкторами, провести с вами подготовку, вы не пройдете по бушу от точки А в точку Б на протяжении нескольких недель или нескольких месяцев. Вы сдохнете там. И все ваше образование превратится во что? В перегной, на который набросятся дикие звери. А вот этот вот бушмен, который ничего такого не заканчивал, и ничего такого у него нет, пройдет от точки А до точки Б запросто. И возьмет с собой ни кроссовки, ни палатку, ни прочую эту лабуду, а просто посох. И пройдет. Ну и кто из вас образованный? Все относительно. В какой среде живете? Там, где нужно это образование, помните, я вам говорил о так называемой для общего развития? Там вы его будете использовать, а где оно не нужно, вы ничтожны, слабы перед этим миром. Он вас раздавит, превратит в ничто. И поэтому у них тоже есть свое образование, своя школа выживания и свои мифы, не менее интересные и глубокие, чем ваши, западноевропейские, культурные, просвещенные. И когда этот бушмен остановится и замедлит шаг свой, его спросят, почему вы не двигались так же быстро, как шли до этого. А я, говорит, перешел на другую территорию, я не знаю молитв, с которыми я должен обращаться к этому ручью, который должен меня поить, к этому дереву, которое должно дать мне тень. Я не знаю, как вызывать змею и ящерицу, которые должны накормить меня. Это другая территория. Ну разве он примитивен? Он не примитивен. У него очень сложное, целостное мировоззрение, основанное на мифе, которое позволяет ему выжить там, где мы с вами не проживем и недели, сдохнем. Понятно? Поэтому одна из ошибок, которую делает Энгельс, якобы есть примитивные народы, примитивных народов нет. А он находится во власти мифологического утверждения. А это мифологическое утверждение идет от концепции прогресса. Вы скажете, ну вы только что сказали, что в мифе много сказочного, но миф не есть ложь. Видите, какая сложность здесь? Да, в мифе много сказочного, но даже в этой вроде бы ложной концепции стрелы времени есть много правды. Это понятие диалектики. Я вам цитирую, на самом деле, пересказываю великий труд Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа», где он пишет, что на самом деле суть диалектики – это снятие противоречий. И суть диалектики мифа заключается в том, что в нем много сказочного, выдумки, лжи, иллюзий и правды, потому что правда противоположна всем тем определениям, которые я дал вам только что. Но это диалектическое снятие противоречий. Это трудно понять вроде бы, трудно уложить в сознание, но это так. Миф вообще классная вещь. Им можно заниматься всю жизнь, не устанешь. Потому что вы на самом деле будете заниматься всю жизнь природой человека. Человек не может без мифа. Человек и есть миф. Так вот, Энгельс пишет вам, вот когда возникли эти примитивные общества, они не знают, что такое законы природы, и прибегают к приему олицетворения. То есть, как пишет Энгельс, наделяют характером живых существ непонятные силы природы. Даваться в подробности не буду, сами знаете. Этот детский сад известен всем. Это бредятина полная, и к мифу не имеет никакого отношения. Но авторитет Энгельса настолько силен, что Энгельс сам превращается в мифическую фигуру. Как Энгельс, это же Энгельс сказал. Это же не Петя сказал, не эта бабка в очках сказала, это Энгельс сказал. А Энгельс только лишь авторитет, не более того, и он тоже может ошибаться. И он создает вам миф о мифе. То есть ложь о лжи. И не более того, и вы оказываетесь в лабиринте этой кривды. Что еще по Энгельсу мифологизирует примитивный человек? А он не примитивный. Это Энгельс перед ним примитивный. Посмотрел бы я на него с его бородой, с его этой тройкой, из тяжелого сукна, как 19-й, с его тяжелыми ботинками, чтобы он прошел от точки А в точку Б, как голый бушмен это сделает. Непримитивный наш Энгельс. И без пива. Столь любимый Энгельс. Вместе с Марксом. Где бы он сдох? На каком этапе этот непримитивный Энгельс? Вот и все. Вот и весь разговор по душам насчет примитивного и непримитивного народа. Посмотрел бы я на этого Энгельса непримитивного, как бы он развел костер, не имея спичек. Ну как бы. Ну пусть бы свой непримитивный взгляд здесь как бы превратил бы в огонь. Вот и есть проблема. А он считает, что это примитивные народы, это уже ошибка. Вот эти примитивные народы, пишет Энгельс, не умеют объяснить явления природы, наделяют их живыми существами. Что они еще, эти идиоты, не могут объяснить? Ну что? Да все, говорит Энгельс, не могут они объяснить. Вот он, Энгельс, все может, а они ни хрена не могут. Потому что они не знают, что владеет их чувствами. Они настолько примитивны, что наделяют свои чувства чем? Мифологическими персонажами. Любовь – это, оказывается, какая-то голая сексуальная тетка по имени Афродита. Ну, совсем идиот. Любовь – это просто, скажет вам Энгельс. Вот мы же с Марксом любим друг друга. Это просто. Какая тут между нами Афродита? Вот они говорят, эти примитивные народы, что вот дружба это тоже какая-то. Какая-то богиня. Они говорят, что гнев это бог. Именно с этого начинается Илиада. Гнев богини воспой Ахиллес. Но какой гнев бог? Это просто эмоции. Вот когда я ругаюсь на Маркса, я гневаюсь. А он на меня. И чем тяжело, мы друг друга обязательно по башке дадим. Но разве здесь Бог присутствует? Или раздор, это, как сказать, богиня, раздор. Да нет, какой-то не Бог. Или обида, оказывается, она дочь Зевса. Я просто обиделся и все. А они там пишут, дочь громовержца, обида, нервные стопы у нее. Видишь, у них портрет даже этой обиды есть. Не касается праха живого, по головам человеческим ходит смертных язвя. Что за бред? Это примитивные люди, ничего не знающие о психологии. А мы с Марксом живем в ту эпоху, когда уже создана наука психологии. И вам расскажут о всей природе ваших эмоций и прочее, прочее. Что они еще, эти идиоты примитивные, наделяют этими сказочками? А вот вдруг одно племя стало воевать с другим племенем. И это воля бога войны Ареса. Ну что, с ума сошли? Война это продолжение политики, как скажет Клаузевиц. А он немец, мы ему доверяем. Это просто результат политики. И в войне, и во всех социальных конфликтах нет ничего божественного. Они еще говорят, Афина Паллада. Она непосредственно имеет отношение вот этим политическим отношениям. Ну какая Афина? Ну вы чего, с ума сошли? Или какая-нибудь богиня Ника, богиня Победы. Опять-таки это не то. Кто лучше воюет, тот и победит. Кто хуже воюет, тот проиграет. Причем здесь богиня? Нет никаких богинь. И поэтому, пишет Энгельс, вот когда люди перестали быть примитивными, а примитивными они перестали быть где-то с века 17-го, а до этого полные идиоты были. Вот, и мы наследники этой, как бы это сказать, генетической идиотии. А вот с 17 века мы сразу стали умными, но мы стали еще умнее, когда родился я и Маркс. Вот мы уж тут всем показали, что такое ум. А до нас, ну что там рассматривать, шелупонь вся. Вот с Маркса и с меня началось все. Ленин сказал, нет, и меня забыли. Я хоть маленький и лысенький, но я знаю. И мы создадим, мать твою, счастье для всех и бесплатно. Они у нас еще в архипелаге ГУЛАГе поймут, что такое счастье и что такое истина. Те, которые не захотят согласиться с нашей идеей. А кто не захотят, и если Горький назовет их, что это мозг нации, то я, Ленин, скажу им на это не мозг нации, а говно. Мне верить надо, а не Бердяеву какому-нибудь, не Сергию Булгакову, не прочим идиотам, ни Лоскому, ни Лосеву. Что там Лосев пишет нам про диалектику мифа? Давайте-ка отправим его на Соловки. Он там совсем зрение потеряет, слепой станет, может, писать перестанет всякую глупость. Он, видишь, диалектику мифа написал. Оказывается, миф это не сказка, не выдумка, не ложь, а истина. Да ты чего, с ума сошел? Миф это рождение примитивных народов. И только с 17 века, когда возникла наука, и мы стали якобы рационально объяснять все, что нас окружает, мы расстались с мифом. Бред. Но в этот бред надо верить. А почему в этот бред надо верить? Потому что даже такие отморозки, как Энгельс, Маркс и лысенький Ленин, тоже люди. И они живут по законам мифа. И никуда они от этого не денутся. И они будут мифологизировать что? Свои собственные субъективности, глупости, комплексы неполноценности. Все то, что составляет их личность. Потому что личность есть миф. Вот и все. И если я личность, я миф. А личность – это то, на что мы все обречены. Потому что мы части западноевропейской культуры, в основе которой лежит личность. А у личности есть имя. А имя – это миф. И куда вы денетесь? Давайте разберем вот эту любимую дурку Энгельса, что якобы с 17 века родилась наука. И вот с этого здравого смысла все началось, и мы перечеркнули традицию так называемой примитивной культуры. А кто нам родил эту науку? А там всего 3 имени. Ну, 4, которые родили эту науку. Оказывается, все началось с Галилео Галилея, потом возник у нас Декарт, потом возник у нас, они параллельно возникали, Исаак Ньютон, как Маркс и Энгельс, и параллельно с этим еще возник Лейбниц. И вот эти 4 имени, Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц, вот они и создали новую рациональность, вот они и создали так называемую ньютоно-картезианскую парадигму, в соответствии с которой мы уничтожили миф и стали определять мир рационально, научно. Классно, правда? А кто такие были? Декарт. Дуэлянт. Придворный короля Людовика XIV, который больше всего на свете любил драться на дуэли и носил все время шпагу. И он изобрел дедуктивный метод, основа которого лежит в основе всей своей новой рациональности, причинно-следственная связь. Нет следствия без причины. А почему? А помимо того, что он дуэлянт, он был католик, верующий, здравствуй, миф, и был уверен, что причиной всех причин является Бог. А у него была куча комплексов. И на любой дуэли он боялся, что неожиданный удар его соперника не прорвет ли ему легкие. Если прорвет, не будет ли это воля Бога, оправдывающая его страсть к дуэли? Не слабо. Рассел. История западноевропейской философии. Вот отсюда, оказывается, возникает абсолютный дедуктивный метод. Оказывается, он верит в Бога и хочет оправдать свой собственный грех дуэлянта. А вот вам другой столб так называемой рациональности, Исаак Ньютон. Но ведь он же изобрел так называемый закон всеобщего тяготения. Вот, смотрите, хлоп и падает. И он взял и описал это. Ну, кто с этим поспорит? Ну, кто с этим поспорит? Как говорил мне еще один идиот, а никто не отменял законы Ньютона. Я говорю, и вы действительно считаете, говорю, себя физиком? Да, кричал. Я говорю, старик Планк их отменил. Потому что так называемый в квантовой механике ни один закон Ньютона не действует. Потому что Ньютон создал описание так называемой физики твердых тел. А с точки зрения современного взгляда на науку, нет ни одного твердого тела. Мы все искрим, как китайский фейерверк. И там совершенно все по-другому. И там действует принцип неопределенности. И там бай-бай, Ньютон. Я говорю, если вы физик, вы это знать должны. Вы, наверное, пропустили, говорю, эту лекцию. Вы ведь сейчас бизнесмен, а физикам были по необходимости. По принципу в урядники пошел, потому что в деревне жрать было нечего, а парень имел наклонность к еде. А знаете, чем болел Ньютон? Знаете, какие у него фобии были? Сейчас вот уже заканчиваю. Он больше всего родил не за закон всеобщего тяготения, который он открыл на основе алхимических студий, как пишет об этом историк науки Гоббс, потрясающая женщина. Он всю жизнь штудировал так называемую алмазную скрижаль Гермеса Трисмегиста, основоположника алхимии. А больше всего, знаете, Ньютона что волновало? Ведь он же личность, значит миф. И у него есть свои фобии, свои страхи. Но из страха рождается вера и миф. Чего мы боимся, то мы мифологизируем. А он больше всего боялся, что кто-то услышит о его, как бы это сказать, странных, кощунственных идеях. И одна из них сводилась к следующему. Нет. Да, догмата Троицы и Троицы. Нет. Он был еретик. Поэтому он не принял, например, должность декана в Кембридже. Потому что, чтобы стать деканом, надо было стать священником. А он не мог позволить себе быть священником. Потому что он не принимал догмата Троицы. Он был алхимиком, чернокнижником. И вот из этой мистической каши рождается якобы абсолютная рациональность. Да ничего там такого нет. Это миф науки рождается. Это рождается миф о науке, которая якобы все может. Она действительно очень многое может. Она действительно очень рациональна. Но как и всякий миф, наука диалектична. Она всегда находится на грани иррационального мифа, мистики. Для Энгельса этого всего не существовало. Он находился во власти мифа своей эпохи и создавал свой собственный миф, потому что был личностью, субъективной личностью, и пытался свою собственную субъективность спроецировать на якобы объективную картину мира. И в конце, знаете, что Лосев пишет? Есть только миф, и нет ничего, кроме мифа. Миф – это и есть действительность. Попробуйте отделить свои собственные фобии, свои собственные страхи, свои собственные комплексы неполноценности или полноценности, у кому как повезет, и то, и другое соединяются между собой. Так вот, попробуйте это отделить и сказать, я вижу картину мира объективно. А как же наследственные болезни? А как же особенность психики? А как же лично ваши фобии? Где там она, объективность?